С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию цикл рассказов Аркадия Аверченко «История русского писателя».
Меня часто спрашивают, простодушный, почему вы торчите в Константинополе? Почему не уезжаете в Париж? Боюсь. Робко шепчу я. Ха! Вот чудак! А чего же вы боитесь?
Я писатель. И потому боюсь оторваться от родной территории. Боюсь потерять связь с родным языком.
Да какая же это родная территория Константинополь? Помилуйте, никакой разницы. Проходишь мимо автомобиля, шофер кричит: «Пожалуйте, господин!» Или цветы тебе предлагают. А не купите ли цветочков? Дюжи ароматные. А рядом пончики замечательные.
В ресторан зашел со швейцаром, о Достоевском поговорил. В Шантан пойдешь, слышишь:
«Матреха, брось свои замашки, скорей тангу со мной пляши».
О, подлинная черноземная Россия.
Так вы что же, вы думаете, что в Париже разучитесь писать по-русски?
Да. Да, тому есть примеры, печально улыбнулся я.
А именно,
не отнекиваясь, не ломаясь, я тут же рассказал одну известную мне грустную историю о русском писателе.
Русский пароход покидал русские берега, отправляясь за границу. Опершись о борт, стоял русский писатель рядом со своей женой и тихо говорил:
«Прощай,
прощай, моя бедная, истерзанная родина. Временно я покидаю тебя. Вон уже на горизонте маячит Эйфелева башня, Нотр-Дам, бульвар итальянский. Но еще не скрылась из глаз моих ты. Ты моя старая, добрая, так любимая мною Россия. И на чужбине я буду помнить твои маленькие церковки, зеленые монастыри. О, буду помнить тебя, холодный красавец Петербург, твои улицы, дома. Буду помнить медведя на конюшенной, где так хорошо было, запить растягай рюмкой рябиновой. На всю жизнь врежешься ты мне в мозг, моя смешная, нелепая и бесконечно любимая Россия.
Жена стояла тут же, слушала эти писательские слова и плакала. Прошел год. У русского писателя была уже квартира на бульваре Гринель и служба на улице Марбеф. Многие шоферы такси уже кивали ему головой, как старому знакомому. Уже у него было свое излюбленное кафе на улице Пегаль и кабачок на улице Сен-Мишель, где он облюбовал рагу из кролика и совсем не дурное ординер. Пришел он однажды домой после кролика, после ординера, сел за письменный стол и подумал, тряхнув головой, что нужно написать рассказ о своей дорогой родине. «Что ты хочешь делать?» — спросила жена.
«Хочу рассказ написать».
«О чем?»
«О России».
«О чем?» — переспросила она.
«Господи, боже мой, ну глухая ты, что ли? О России».
«Успокойся, пожалуйста, прошу тебя. Ну что же ты можешь писать о России?»
«Ну мало ли, ну начну вот так. Шел унылый, скучный дождь, который только и может идти в Петербурге. Высокий, молодой человек быстро шагал по пустынной в это время дня Дерибасовской».
«Постой, постой!» — остановила жена. «Разве такая улица есть в Петербурге?»
«Ну, черт его знает. Знакомое словцо. Ладно, впрочем, поставлю для верности Невскую улицу. Не перебивай. Итак, высокий молодой человек шагал по Невской улице, свернул на Конюшенную и вошел, потирая руки, к Медведю». «Что, холодно, монсир?» — спросил метрдотель, подавая карточку.
«Да нет», — возразил молодой сей господин. «Я есть большой замерзавец на свой хрупкий организм».
«Послушай», — робко перебила жена, — «ну разве есть такое слово «замерзавец»?»
«Ну да. Ну как человек, который быстро замерзает, суть замерзавец. Не перебивай меня. Пишу дальше». «Прошу вас очень», — сказал тот молодой господин, «подайте мне один застегай с немножечком пасьон и одну рюмку рубиновку».
Стой! Что это такое рубиновка?
«Ну, это такое доводка».
«А по-моему, — сказала жена, — это еврейская фамилия. Рабиновка — это жена Рабиновича».
Ты так думаешь? Ай, как, однако, трудно писать по-русски.
И писатель принялся грызть перо. Грыз его до утра. И еще год пронесся над писателем и его женой. Писатель пополнел, округлел, завел свой авто. Вообще-то вечерняя газета, где он вел парижскую хронику, щедро оплачивала его «Сецелеберрюс», это знаменитого русского. Однажды он возвращался вечером из ресторана, где оркестр ни с того ни с сего сыграл «Боже, царя храни». Знакомая мелодия навеяла целый рой мыслей о России.
О, нотр-повр России! Печально думал он. Когда я приходить домой, я что-нибудь будет писать о наша славненькая матушка Русия.
Пришел, сел и написал. Была большая дождика. Погода была то, что называй ветертабль петербуржьем. Один молодой господин ходил по одна улица по имени сей улица Крещатик. Ему очень хотелось магнгер, то есть есть. Он заходишь на конюшню, сесть на медведь и поехать в ресторан, где скажешь «Гасьон ун тайс Рабинович и одна застигайчик авек, тарелоща сухами». Я кончил. Мой собеседник сидел совсем раздавленный этой тяжелой историей. Оборванный господин в красной феске подошел к нам и хрипло сказал:
«А что, ребятеж, нет ли у кого прикурить цигарки?»
«Да-да», ухмыльнулся мой собеседник, «трудно вам уехать из русского города».
Аркадий Аверченко. Рассказ «Фокстрот».
«Вы любите ли сыр?» — спросили раз ханжу.
«Люблю», —
он отвечал, я вкус в нем нахожу. А другого ханжу спросили прозой, вы любите фокстрот?
О да, восторженно отвечал он, чудный танец, сколько в нем огня, грации, а какая глубина мысли. Человечество сразу вдруг поглупело.
Каждая эпоха вообще, а особенно эпоха глупости, должна иметь свой танец.
И мои головою скорбные современники выдумали фокстрот.
Эпохи ума, красоты, изящества и настоящего блеска отмечались последовательно. Минуэтом, мазуркой, величественным полонезом, венским вальсом, даже сногсшибательным канканом. Наша убогая эпоха отмечена фокстротом. Фокстрот названо по-английски. По-французски этот танец называется «Данс д'имбесиль», а на честном прямолинейном русском языке «Пляска дураков».
Во всех шантанах и дансингах мира ежевечернее происходит по окончании программы одна и та же сцена. Середина залы очищается от столов и стульев, и откуда-то выползает странный оркестр, очевидно, нарочно созданный для вышесказанного танца. 2-3 бездельника начинают тренькать на банджо. Пианист в это время сводит личные счеты с беззащитным пианино. Кое-кто дышит в дудку.
А самый главный, большую частью джентльмен с черным лицом и белыми зубами, ведет себя совсем по-издевательски.
Окружен он барабанами, тарелками, ложками, вилками, целым столовым прибором.
Но этого мало. Странная машина, стоящая около него, увешана всем, что не нашло полезного применения в хозяйстве. Пустыми бутылками, старыми сковородками, пластяными щетками, испорченными частями автомобиля и чайными ситечками. По всей этой рухляди чернокожий вдруг начинает свирепо колотить барабанными палками, присвистывая, икая и огокая.
Он дудит, пищит, стонет, трезвонит, бьет палкой по стульям, по полу, по бутылкам, чайным ситечкам и по вывешенному тут же портрету своего предка.
И под эту музыку его родины, звучащую еще при Ливингстоуне, когда в котлах варились взятые в плен гремычные враги, а тут же сбоку еще живым рубили головы, как капусту, так вот под эту музыку начинается фокстрот.
Вяло, скучающе выбредает на середину дама. За ней плетется кавалер, а на лице его вместо радости предстоящего танца написаны все невзгоды, обрушившиеся с утра. То есть неоплаченная квартира, холодная комната, ехидно лопнувший ботинок и предстоящее возвращение домой по слякоти. Угрюмо обвивает он красной лапой худосочную талию дамы и принимается топтаться, уставившись с беспросветным видом в угол потолка. Потоптался, потряс плечами. Потрясла плечами и дама. Судорожно дернул крупом. Дернула и дама. Потом ноги его, как оторванные макароны, зацепились одна за другую. Расцепились. Снова потоптался. Ах, тяжелая работа.
скучная, а надо. Вот ты, каналья, топчешься тут, будто виноград на вино давишь. А ты бы лучше дома посидел, книжку бы почитал. Небось, Достоевского, Диккенса и не нюхал. А об Оскаре Уайльде не имеешь и понятия. А тут же в светскую жизнь ударился. Я, дескать, вращаюсь в светском вихре. Ну, еще можно понять тех джентльменов и леди, которые за весь этот страдальческий выплес получают по два, по три доллара в вечер. Такая же работа, как и скучное ведение бухгалтерских книг или набивание папирос. Но как проникнуть в таинственные изгибы психологии тех добровольцев, которые без всякого понуждения и выгоды тоже выходят на середину с лицами людей, только что приговоренных к долгосрочному тюремному заключению, и начинают под грохот сковородок угрюмо с окостеневшим взором семенить ногами, даже не бросив косого взгляда, не поинтересовавшись, а что это за прекрасная девушка тут же судорожно бьется под моей рукой, извиняясь, трясясь и спотыкаясь.
А может быть, это царица красоты, под огнем глаз которой пышно забурлит кровь и сладко забьется сердце.
Куда-то! Он даже руки ей не пожмет после танца. Затихла музыка, дико взвизгнув напоследок, и кончилась пляска заводной куклы. Все! Щелкнула раскрутившаяся пружина, и обе куклы с сонными лицами распадаются.
Однажды был я с приятелем в кафе «Шантане», и полюбился нам один фокстротист пуще ясно сокола. Это был парень с лицом ацтека и головой микроцефала. На макушке рос густым кустарником пук волос, нос занимал на лице такое командующее положение, что рту и глазкам буквально некуда было деваться. Ослепительно короткие брюки выказывали пару фокстротных тощих ног. О, как полюбился нам этот паренек с наружностью выгнанного конторщика! В тот вечер он сделал верст 15, не считая всех сплетений ногами и трясений плечами и крупом. И он заметил тоже, что полюбился нам. Это немного оживило окостеневшего беднягу. По крайней мере, он даже в нашу честь выкинул 2-3 фортеля ногами, расставив их ножницами, а потом согнув с хитрым подскоком. Мы его поощряли как могли, улыбались, подмигивали, и этот бедный заброшенный цветок совершенно расцвел. Из 15 топтавшихся кавалеров он был единственным, который проявил некоторые признаки жизни в этом царстве анабиоза. И теперь, когда я, сидя в позе созерцателя в каком-нибудь дансинге, натыкаюсь взглядом на знакомый куст волос на макушке и короткие панталоны, болтающиеся на тонких ногах, мы оба молчаливо оживляемся, и лица наши светлеют. Он видит во мне тонкого ценителя искусств, доку и знатока. Я в нем вижу честного работягу, самого большого дурака между фокстротистами и самого искусного фокстротиста между дураками. Прощай! Прощай, милый микроцефалический ацтек. Земля тебе пухом, когда ты будешь выделывать свои кренделя, ножницы и макароны.
цикле художественных чтений по произведениям Аркадия Аверченко сегодня для вас прозвучали рассказы «Фокстрот» и «Судьба русского писателя» в исполнении актера Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует. Всего вам самого доброго!